Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Галоўная тэма на сёння.
Нават пасля кантакту з хворымі на COVID беларусы не гатовыя звяртацца да лекараў.
Прыкрамлёўскія прапагандысты палохаюць беларусаў ядзернай зброі ў Польшчы.
Ад выказвання заклапочанасці да санкцый, як ЕС адрэагуе на сітуацыю з Беларусі.
Пра гэта ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міністэрства аховы здароўя абнавіла пералік бяспечных краін, жыхары якіх могуць уязджаць у Беларусь без абавязковай 14-дзённай самаізаляцыі. Спіс дапоўнілі 12 краін: Алжыр, Андора, Куба, Кіпр, Сант-Марына, Новая Зеландыя, Тайланд, Туніс, Малайзія, Маўрыкі, Ліван і В'етнам.
У той жа час жыхары Беларусі пакуль не могуць пахваліцца магчымасцю адпачыць у любімых краінах. Для нас па-ранейшаму закрытыя межы суседніх краін – Польшчы, Літвы, Латвіі, Украіны. Выключэнне складаюць Індыя і Турцыя. З 10 ліпеня турыстаў з нашай краіны пачне прымаць Чарнагорыя.
Дарэчы, у Казахстане, я вас чытаў, аб'явілі жалобу па ахвярах каранавіруса. А як беларусы ставяцца да пандэміі? Кампанія «Сатіо» правяла даследаванне пра ўспрыманне беларусамі сітуацыі з COVID-19. Аказалася, што амаль 24%, а гэта на хвілінку амаль кожны чацвёрты беларус, думаюць, што ўжо перахварэлі на каранавірусную інфекцыю. Іншыя вынікі даследавання вывучаў наш журналіст Артём Майораў. Артём, на якія вынікі даследавання ты, апроч узгаданых, нібыта перахварэўшых, яшчэ звярнуў увагу?
Ну, я абратил внимание на то, что, несмотря на то, что беларусы знали о том, что они побывали в каких-то регионах, где после того, как они побывали, возникла вспышка ковида, или они встречались с людьми, которые обладали такими похожими симптомами на ковид, они все равно не обращались в больницы, потому что они боятся этого, и этому есть несколько причин. Одна из причин – это они боятся оказаться в итоге здоровыми и, попав в больницу на прием, заболеть ковидом от других людей. И это очень удивительный факт, меня это немного поразило.
Думаючы пра тое, можа, я захварэў, але я не пайду ў лякарню, бо там я дакладна захварэю.
Так точно. Это очень интересно. Почему-то стигматизация этой болезни какая-то такая страшная, непонятная происходит.
Яшчэ, што там яшчэ ёсць цікавага? То есть атрымліваецца, што людзі баяцца звяртацца да дактароў. Што яшчэ было ў пытанні Сацю?
В этом исследовании был интересный факт, что задавали такой вопрос: как вы думаете, переболели ли вы этой болезнью? И люди с высшим образованием чаще думали о том, что они переболели этой болезнью. Люди с средним... Какое еще есть образование?
Вагалища, а люди без эдукации сказали, что они не хворели.
Да, примерно так. Это очень интересно, тоже факт такой.
Ну, самае цікавае, што сярод майго асяроддзя амаль кожны чалавек, які нібыта, ну, мы ж не ведаем, хварэў, не хварэў, так, кажа: я дакладна хварэў, вось у мяне былі такія сімптомы, то і ўсё, і пачынаеш пытацца, звяртаўся да лекара, та, ці не, мне адказвалі, што, ну, не, у нас на працу ўсе з такімі сімптомамі сядзелі, і мы нешта вось на першым перыядзе яшчэ такое. Такога, я думаю, вельмі шмат. По Беларусі.
Вот просто цікава, людзі ўсё ж такі не звяртаюцца выключна, ну, да тых жа самых дактароў, не звяртаюцца, таму што, вот як сказаў ты на пачатку, баяцца захварэць, ці перакананыя, што дакладна там захварэюць, ці ўсё ж такі, пачытаўшы розныя там навіны, ці соцсеткі, гісторыі пра тое, што людзі хочуць зрабіць тэст, а гэтых тэстаў няма, што трэба там дамагацца, дабівацца, абіваць парогі. І таму, вот, ведаючы такую сітуацыю, людзі просто, ну, не хочуць губляць час.
Нет, ну, в исследовании, кстати, таких сведений не было. Ну, возможно, это одна из причин, возможно. Но это, скорее всего, такой страх заболеть. Наверное, не знаю.
А я думаю, что на кон часу так само вельми верагодно, потому что особливо, коли у нас не было сапраўднага карантину, людям треба было зараблять гроши, и працы стало там менш, ну, магчымасці стало зарабіць менш. Люди боялись марнаваць свой час на хваробу, гэта так. Але на конт, я так само узгадала гісторію, літеральна, ну, недавно у мяне памёр сябра, які, у яго просто былі праблемы са страўнікам, але ён прынцыпова сказаў не выклікаць яму хуткую, потому что и он сказал, что я откинусь от коронавируса хутчэй, чем откинусь от своего там захворывания. И, ну, вельми шкода, что...
Любое доследование, ну, звычайно, подводит, подсумовывая там выники с проведенных опытаний, робит некие высновы. Какие высновы, зробленные в этом доследовании?
Главный вывод, который сделали исследователи-социологи в этом исследовании, это то, что они опросили там 1000 человек, и оказалось, что каждый четвертый считает, что он переболел ковид. Социологи экстраполировали эти данные и считают, что среди городского населения у нас переболело ковидом там больше, чем 100 тысяч человек, что это большое количество, и вот как-то так. Это главное исследование о том, что каждый четвертый там белорус, так, это вот они любят так экстраполировать это все, то есть они опросили маленькое количество людей, развернули это на большую территорию. И тут они так посчитали, главный вывод, что каждый четвертый белорус переболел ковидом.
І пасля Александр Лукашенко кажа, што мы перамаглі коронавірус як мінімум у сталіцы.
Таму што мы ўжо ім перахварылі.
Так.
Ну што ж, ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што вот такая не ведаю, як стаўленне такое да гэтай сітуацыі ў беларусаў, не менш пастаянна прыходзяць не вельмі такія пазітыўныя навіны ад Міністэрства аховы здароўя, а асобныя аналітыкі і эксперты кажуць, што лічбы, якія мы атрымліваем ад Мінздароўя, як і па захворваннях, так і па смертнасці, трэба як мінімум на 10, а то і болей памнажаць. І тады больш рэальная карціна будзе у нас перад вачыма. Дзякуй вялікі, Арцём, дзякуй вялікі, Сацю, за такую праведзеную працу. Ну, а мы працягваем нашу праграму.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Новы віток польскай пагрозы для Беларусі. Ядзерная зброя ў Польшчы. Гвалтоўная дэмакратызацыя. Польская гуманітарная дапамога як інфармацыйны трух. Пракрамлёўскія прапагандысты, якія акапаліся ў Беларусі, зноў палохаюць беларусаў захадам.
Вывучаў новыя тэзісы расійскай прапаганды Алексей Карпека. І як уражанні, Алексей, што там, от, апроч пералічанага і ўвогуле, як яна падаецца, пад якім соусам?
Уражанні неверагодныя. Ну, напрыклад, польская тэма, то бок тэма, што Польша хоча захапіць Беларусь, нешта там зразіць.
Чакай, усю Беларусь ці ўсё ж такі усходнія крэвы там больш?
Ну, теперь, мабуть, усю. Усходние кресы, ну, и, мабуть, на их не... Ну, историчная память так само у них есть, але...
Аппетиты растут, и зараз...
Аппетиты растут, так, и зараз уже только кресов мало, треба уся Беларусь. Але прокремлевские пропагандисты бачат одинную махчимость позбавиться от... польскага ўплыву ці польскіх захопніцкіх інтарэсаў, гэта вось абарона Расіі, яе войска, вайсковыя саюзы з ёй, большая інтэграцыя з Расіяй, то бок толькі Расія, на думку нейкіх пракрамлёўскіх прапагандыстаў, якія больш за ўсё, амаль што ўсе пішуць пад псеўданімамі, вось толькі Расія можа неяк захаваць Беларусь. Но калі яна аб'яднаецца з Расіяй.
Ну, гэта безумоўна. То есть мы уже атрымліваецца ні на што не здатныя, войска беларускае не можа нічога зрабіць, і толькі расійскія войскі, ну, мы ж і так у розных вайсковых саюзах, АДКБ, ўсё такое, гэтага мала. То есть трэба увайсці нават не шасцю абласцямі, а адной вялікай краінай.
Ну, там такі наратыў зараз працуе, што нібыта Лукашэнка ці яго акружэнне яно зараз пытаецца вось выйсці з саюзаў з Расіяй. І гэта вялікая пагроза для краіны і для Расіі, бо яны страцяць краіну, якая паміж імі і НАТО. І што вось гэта ўсё у гэтым кантэксце новыя танкі НАТО на беларускай мяжы вельмі нават дарэчныя, і яны ў любы момант вось прыйдуць у Беларусь. Ну, вось неяк так.
Вось што самае цікавае, так, вось літаральна толькі што чытала навіну ў ТАС, што прэс-сакратар Пуціна падняў зноў тэму на конт інтэграцыя. Вось як працуе гэтая расійская прапаганда, так? Таксама вось ідзе момант, то бок на фоне гэтай тэмы зноў сплывае тэма інтэграцыі, што нічога не забыта. Так, што над дарожнымі картамі ўсё яшчэ ідзе праца.
На конт дарожных карт тэма больш складаная, чым проста вось пра крамлёўская прапаганда, бо у дадзеным выпадку мы сутыкаемся яшчэ з беларускай прапагандай дзяржаўнай, якая адмаўляе тое, што нейкія перамовы вядуцца на конт дарожных карт, то бок нібыта ўсе пытанні ўжо вырашаны і ніякіх перамоў больш не ідзе, але расійскі бок вось працягвае гаворыць аб тым, і ну і гаворыць аб тым, што перамовы ўсё ж такі ідуць, і пра гэта нават расійскім выданням кажа і беларускі пасол Расіі, амбасадар у Расіі Сямашка.
Ну, а от толькі тое, што у Польшчы такія захопніцкія планы на конт Беларусі, ці ёсць нейкія іншыя наратывы?
Ну, таксама ёсць тое, што зараз вядуцца перамовы паміж ЗША і Германіяй наконт таго, што ЗША хочуць забраць нейкую частку сваіх вайскоўцаў з Германіі і перакінуць іх, мабыць, вось зараз ідуць перамовы, што, мабыць, іх перакінуць у Польшу. Але там ёсць вялікія нюансы наконт міжнародных дамоваў, таму, мабыць, калі з'явіцца, там, напрыклад, войскі НАТО, новыя павялічыцца войскі НАТО ў Польшы, то гэта будзе на такіх часовых умовах, так называемы прынцып ратацыі. Вось. Таксама ёсць такая вялікая тэма з'явілася зараз, што Польша можа атрымаць ядерную зброю ад НАТО, якую перавязуць вось з Германіі. Ну, ад ідэі Форта Трампа адмовіліся, таму зараз больше немагчыма разгортваць тэму, што з'явіцца нейкая пастаянная база НАТО. Таму зараз вось з'яўляецца тэма таго, што, мабыць, ядерная зброя з'явіцца, ці вось там войскі НАТО на ратацыі, ці яшчэ нешта. Ну, такія наратывы, яны з'яўляюцца вось амаль пастаянна.
А што наконт, як Марыя на самым пачатку казала пра гвалтоўную дэмакратызацыю, хто каго там будзе гвалтаваць?
Гвалтаваць будуць Беларусь і дэмакратызаваць такі. Будуць таксама нас. Пра гэты тэрмін
і зноў жа палякі.
Сумесна з НАТО і з ЗША. гэты тэрмін вельмі цікаў той, што тэрмін гвалтоўнай дэмакратызацыі выкарыстоўваюць у асноўным у прыватнасці да дзеянняў ЗША на блізкім усходзе. То бок вось Іран, Ірак, Сірыя, тое, што было ў Лівіі. Ну, то бок калі вось актыўныя нейкія вайсковыя дзеянні для змены рэжыму мясцовага.
Намёк на тое, што у нас тут будуць бамбіць як у Лівіі і на блізкім усходзе.
Так, ну, да. Дзесьці так.
Усе гэтыя так званыя прамаскоўскія, прарасійскія ці пракрымлёўскія прапагандысты, пра якіх от ты кажаш, дзе іх ты знайшоў, дзе ты іх вычытаў?
Ну, насамрэч, такіх сайтаў вельмі шмат зараз з'явілася, у асаблівасці ў Беларусі. Мноства з іх выглядае як нейкае такое беларускае рэгіянальнае выданне рэспубліканскага маштабу ці ўвогуле там раённага. яны мімікруюць пад вось такі беларускія выданні. Ну ёсць цэлая сетка, якую нават выкрывалі год ці два таму. Вось і усе гэтыя сайты яны працуюць паміж сабой, расшарваюць нейкія аднолькавыя тэксты ці могуць іх неяк змяняць, але асноўныя наратывы і ідэі ў іх застаюцца. Вось. Ну, трэба насамрэч ведаць. Я вельмі спадзяюся, што гэтыя сайты не вельмі шмат чытае людзей, бо там сутнасць іх у тым, што калі ты чытаеш на гэтых сайтах новасці, то ты не заўважыш ніякай прапаганды, бо новасці ў іх выдзержаны ў такім нейтральным стылі. Але калі паглядзець аўтарскія матэрыялы, то вось там ад.
Там... Ну і ёсць там прыпіскі, што пазіцыя аўтара можа не супадаць з пазіцыяй рэдакцыі?
Не. Такіх прыпісак няма. Рэальных імёнаў аўтараў часцей за ўсё няма. Гэта некія псеўданімы. Вельмі шмат ананімных тэкстаў увогуле, дзе аўтар не пазначны, то бок гэта нібыта як і рэдакцыйны матэрыял, то бок аўтар не пазначан, то ёсць толькі СМІ, якое яго апублікавала. Ну, вось неяк так.
Вось цікава, ці з'яўляе на гэту увагу Александр Лукашенко, напрыклад, так, ці нашы праваахоўныя органы, калі адначасова ў нас ідзе такі ціск на нашых блогераў, на нашых людзей, якія пішуць у сацыяльных сетках, зараз шмат пра гэта кажуць, ці з'яўляюць увагу на тое, што робіць вось прапагандысты. Ці будзе нейкая рэакцыя на гэта?
Ну, маецца на ўвазе, ці парушаюць, ці заўважна, што яны нейкім чынам парушаюць ці закон аб СМІ, ці можа быць ўвогуле крымінальны кодэкс, там якія-небудзь, ну, артыкулы кшталту там заклікі там да якога-небудзь там
жаданні, пры жаданні. Да іх можна было падысці з артыкулам пра распальванне варожасці. Але я не бачыў, каб пасля вось вядомага суду над аўтарамі Рэгнума ў 2017-м. Дзесьці хтосьці з дзяржаўных арганізацый, вось там Міністэрства інфармацыі ці нехта яшчэ звярталі ўвагу на такія сайты.
Ну, наколькі я памятаю, ўсё ж такі да аўтараў, публіцыстаў так званых Рэгнума былі прэтэнзіі найперш таму, калі пасля таго, калі яны пачалі нападаць на беларускую ўладу, на і там ужо пацягнулася далей, што там на беларускую дзяржаўнасць, на беларускую мову і гэтак далей. Але на першым месцы стаяла беларуская ўлада. Вот яны там ставілі пад сумнеў там яе там дзеянні і гэтак далей. У гэтых артыкулах такое ёсць, назіраецца, ці тут сталі ўжо больш такімі разумнымі?
Не, у гэтых артыкулах больш ці апазіцыйны такія вось наратывы, дзе, то бок яны больш выступаюць супраць незалежных СМІ ў Беларусі, супраць партый, палітыкаў, вось якіх мы можам назваць апазіцыйнымі. Вось яны супраць гэтага. Яны не кранаюць ці амаль не кранаюць вось уладаў. Александра Лукашэнку там ці нейкія сілавыя ведамства. Нет, не, а яны пра гэта амаль што ўвогуле не ніяк не кажуць. Ну, ці вельмі не шмат, што вось там атачэнне Лукашэнкі ідзе да нейтралітэту і хоча выйсці з саюзаў з Расіі. Ну, вось дзесьці так могуць сказаць, але не больш.
Дзякуй вялікім. Ну, тым не менш, для незалежнасці Беларусі ў гэтым ўсё ж такі бачная выяўная пагроза.
На Еўрарадыё навіны спорту. Маскоўскі лакаматыў блізкі да дасягнення дамовы з салігорскім шахцёрам аб пераходзе 22-гадовага нападаючага Віталя Лісаковіча. Па звестках расійскага спартыўнага выдання «Спортэкспрэс» усё павінна вырашыцца ў бліжэйшыя дні. Лісаковіч – адзін з найлепшых бамбардзіраў беларускага футбольнага чэмпіянату. Ім цікавіліся і іншыя клубы з Расіі. 24-гадовы бразільскі паўабаронца Сілас падпісаў кантракт з футбольным мінскім «Дынама». У апошнія гады ён гуляў у чэмпіянатах Украіны і Ізраіля. БГК імя Мяшкова перайменаваны. Цяпер гандбольны клуб называецца «Мяшков Брэст». Менавіта такі англамоўны варыянты раней выкарыстоўвалі ў Еўропе. Цяперніцамі беларускіх гандбалістак на першым этапе кваліфікацыі чэмпіянату свету 2021 года паводле лёсавання сталі зборныя Швейцарыі і Фарэльскіх астравоў. Яны трапілі ў пятую групу. У канцы года зборныя згуляюць аднакругавы турнір, па выніках якога ў наступны раунд кваліфікацыі выйдуць дзве найлепшыя дружыны. Сезон нацыянальнай хакейнай лігі адновіцца не 1 жніўня, як планавалася, а на 8 дзён пазней, паведамляе чэмпіянат. 9 жніўня стартуе першы раунд плэй-оф, праз 2 тыдні другі, праз месяц трэці раунд. Фінал Кубка Стэнлі запланаваны на 20 верасня. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Пра тое, што вынікам прэзідэнцкіх выбараў можа стаць увядзенне новых санкцый адносна Беларусі з боку Еўрасаюза, пачалі гаварыць адразу пасля першых затрыманняў удзельнікаў выбарчай кампаніі. Ужо некалькі затрыманых прызнаныя праваабаронцамі палітычнымі вязнямі.
Ці пойдзе ЕС на ўвядзенне санкцый з улікам папярэдняга санкцыйнага досведу? Ці не падштурхне афіцыйны Мінск пахаладанне адносін з ЕС у бок паглыблення інтэграцыі з Расіяй? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваў дэпутат Еўрапарламента ад Літвы Пятрас Аўштравічус.
Сегодня в Европарламенте на сессии Европарламента была, значит, у нас такой есть жанр дискуссии по важным актуальным вопросам. И я должен сказать, что вот наряду с ситуацией, складывающейся вокруг Турции, второй вопрос поднимался по Белоруссии. И были высказывания, мы имели где-то, я бы сказал, 40 минут дискуссии, все политические главные группы высказали свое мнение, свою позицию, а все обобщил высокий представитель господин Джозеф Боррель. По сути, я должен сказать, что, наверное, только радикальные левые, я их серьезно не принимаю в этой связи, они только говорили, что, знаете, тут мы как бы боимся России, тут из-за России критикуем Беларусь. А все другие, и консерваторы, и либералы, и социалисты, и зеленые, высказали очень четкую позицию, критическую позицию по складывающейся ситуации в Беларуси, особенно ужесточение мер, репрессии и угнетание кандидатов, тех, которые работают в независимых командах в ходе предвыборной кампании. Второй вопрос, конечно, поднимался в связи вообще с ковидом, то есть с пандемией, как, я бы сказал, руководство Белоруссии, какие решения принимало. И некоторые высказали, в том числе и я, высказали свое мнение по тому, что надо признавать ошибки 2016 года, что мы сделали и отменили санкции. И нам необходимо разговаривать между собой, не забывая о инструменте санкций. И что самое главное, наверное, обобщая нашу дискуссию, господин Боррель сказал, что в понедельник, это значит 13-го, по-моему, да, июля, будет совет министров иностранных дел, и там он тоже поднимет вопрос о Беларуси. Это что-то новое. Раньше я этого не видел на повестке дня этого совета, поэтому я очень надеюсь, что те страны, которые наблюдают за ситуацией в Беларуси очень скрупулезно, а они выскажут свое мнение, а так как санкции вводятся уже на уровне Совета, это может быть и шаг в эту сторону.
Тем не менее, вот все же таки я почему планировал наш эфир, появились в Телеграм, различных телеграмах такие сообщения, вот я просто процитирую. По информации источников из Европарламента, против режима Лукашенко могут быть введены невиданные прежде санкции. Ожидается запрет на въезд в ЕС несколько тысяч чиновников и членов их семей, задействованных в репрессиях и фальсификациях на выборах. Действительно ли где-то там, может быть, в кулуарах или готовились документы
о возможном вот таком применении достаточно серьезных, жестких санкций?
Знаете, в кругах друзей Европейской Беларуси, то есть тех политиков, которые понимают и солидаризуются с людьми, не с властями, а с людьми Беларуси, да, мы говорим об этих санкциях, таком, я бы сказал, масштабе, потому что такие точные санкции, направленные на тех руководителей или, скажем, исполнителей указов режима Лукашенко, они очень реалистичны, они очень эффективны. Поэтому, знаете, говоря так серьезно, все, наверное, будет ясно уже после 9 августа, потому что надо перейти, наверное, этот рубеж, чтобы сделать какое-то обобщение и иметь основательные аргументы. Поэтому перед тем надо наблюдать за ситуацией. Конечно, такой, я бы сказал, топор санкций, он должен висеть в воздухе, но применение, я думаю, что реально только уже после выборов, после окончания выборов. Но то уже, что вы заметили об этом, и то, что намекается в многих кругах, это, я бы сказал, я не слышал этого уже 3-4 или уже 5 лет, поэтому мы возвращаемся в что-то новое.
Тем не менее, вот даже наши слушатели сейчас спрашивают, ну ведь санкции были и раньше. Что дали санкции, кроме того, что Лукашенко еще сильнее привязал Беларусь к России? Не рассматривался, вы говорили о том, что были разговоры о том, что, может быть, это угроза независимости, что подтолкнет в объятия Москвы введение санкций, официальный Минск. Эта угроза, она как-то оценивается?
Знаете, давайте будем серьезно обсуждать вопросы с разных сторон. Я думаю, что эти точные санкции, они действуют очень на менталы некоторых чинов так в Минске и в Москве. Они, знаете, люди богатые, они умеют достаточно средств разъезжать, отдыхать, покупать дорогие покупки и так далее. И само применение санкций, то есть когда их ставят за чертой, это очень неприятно. Это все-таки действует на общий климат, и все-таки мы разговариваем и говорим уже про западные санкции. Я думаю, что я надеюсь очень, что и США откликнется на наш, наше предложение обсуждать этот вопрос, потому что нынешняя позиция Соединенных Штатов Америки мне достаточно не ясна. Я не знаю, по каким принципам она строится. И все-таки это имеет большой политический сигнал, что мы наблюдаем и мы принимаем некоторые решения. Знаете, кстати, других решений мы как бы и не имеем, поэтому надо полностью использовать санкционный режим.
Если все-таки говорить о санкциях, то каковы они возможны? Это такие, назовем их, визовые санкции в отношении определенных чиновников, или это экономические санкции, как было раньше, и к которым отдельные эксперты, там, политики призывают и теперь? Потому что если говорить об экономических санкциях, то это дает власти Беларуси аргумент в руки, что, мол, такими санкциями только хуже делаете гражданам, простым гражданам Беларуси. То есть вот все-таки сейчас санкции какие обсуждаются? Ну, реально.
Это, в принципе, мы говорим о персональных санкциях, точечных персональных санкциях против тех чинов, которые, я бы сказал, выполняют приказы Лукашенко и делают это добротно. То есть это был бы список людей, как говорится, non grata, те, которые не могут въезжать в Евросоюз, я надеюсь, на Запад в целом. И, конечно, это было бы, я бы сказал, очень такой ясный сигнал, что вообще надо пересматривать, наверное, отношения между Евросоюзом и Беларусью, потому что на сегодняшний день это все строится как-то очень все уж оптимистично. То есть мы что-то делаем со своей стороны и надеемся, что Лукашенко на это, как говорится, обратит внимание и смягчит свой режим и, значит, дозволит оппозиции определенные действия и так далее. Это не всегда работает, но это может привести к пересмотру политики Евросоюза к Беларуси, к чему я, кстати, очень-очень призываю.
Кстати, вот по поводу пересмотра политики в отношении Беларуси были разговоры о том, что, возможно, Евросоюз пересмотрит уже подписанное визовое соглашение с Беларусью. Вот я имею в виду эти Шенген по 35 и, мол, вернут, отменят это соглашение. Насколько это реально?
Я думаю, что это соглашение есть хорошее, оно направлено на то, чтобы могли бы белорусы разъезжать по Евросоюзу. Я бы не трогал бы этого соглашения. Это очень серьезное и эффективное соглашение, которое открывает белорусам окно в Европу. Поэтому давайте разговаривать о всем, но не трогать этого соглашения, которое направлено для людей, для простых людей, чтобы они могли бы, сберегая деньги, все-таки увидеть Европу.
И такой вот нюанс. Все-таки были те, как вы сказали в самом начале, кто выступал сразу против даже обсуждения вопросов санкций в отношении Беларуси. То есть вот действительно ли в Европарламенте есть такие лоббисты белорусского режима? Насколько они сильны и какими аргументами они пользуются?
Знаете, в каждом доме есть дым и, наверное, некоторые запахи. То есть и в Европарламенте, конечно, есть идеологическая индоктринация. Вот, кстати, те с крайней левой стороны, которые говорили, но они, в принципе, это троцкисты-коммунисты. И у меня нет никаких иллюзий, что эти люди могут изменяться, или они, даже живя на Западе, они верят в светлое будущее социализма. Так желаю, чтобы они проснулись бы вовремя и поняли бы реальности жизни. А есть такие, которые, конечно, лоббизм работает. Я вот приведу один пример из крайних правых, из французских, то есть группа Le Pen. Один вот француз, член Европарламента, разъезжал по Крыму, то есть Мариани, господин Мариани. Но это лоббизм, знаете, большие деньги могут многое, и есть, наверное, какие-то договоренности, они, наверное, отрабатывают кредиты, которые получают из российских банков на финансирование политической деятельности во Франции и по Европе. Есть разные, но я должен сказать, серьезная группа европарламентариев, их не включают, и мы имеем достаточно голосов, чтобы решать эти вопросы цивилизованно.
Все-таки возможно ли так, что, скажем, Европарламент в результате там каких-то рассмотрений этого вопроса приходит к решению, что нужно ввести такие-такие санкции? Это означает, что санкции будут введены? Или все-таки дальше более там, другие ветви власти Евросоюза скажут, нет, тут, понимаете, мы учитываем другие моменты, реал-политик и так далее, остров стабильности в этом небезопасном регионе, и поэтому давайте-ка евродепутаты со своим решением, ну, подождите. То есть вот каково будущее возможного решения?
Вы правильно сказали. Мнение Европарламента в этом вопросе есть конституционного. Мы только можем подсказывать, как говорится, напоминать, настаивать на этом, но решение принимает Совет. То есть страны Евросоюза на уровне министров иностранных дел принимается окончательное решение. Но все же ясно, что в демократических структурах нельзя полностью игнорировать политическое мнение. И раз мы взяли за этот вопрос, я должен вам сказать, что мы будем это и продолжать, мы будем напоминать, мы будем представлять аргументы в пользу нашего предложения. Поэтому полный игнор этого вопроса невозможен. И иногда это стоит уже политические, я бы сказал, дивиденды и Еврокомиссии, и Евросовету. То есть на это нельзя не обращать внимания, и поэтому все это я вам должен откровенно сказать, войдет в рапорт по Беларуси, который готовится мною. Я являюсь рапортером по Беларуси, и мы думаем, что вот в начале октября этот рапорт может уже увидеть дневной свет, и тогда мы увидим, какие там есть предложения и для дальнейших решений в Евросоюзе.
Ну и в заключение, я знаю, что вам уже нужно уходить. К вам вопрос, потом мы со господаром Анатолием еще продолжим. Спасибо. Эту тему. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что, скорее всего, решаться окончательно этот вопрос будет после уже окончания выборов в Беларуси, после 9 числа. Но не будет, скорее всего, здесь наблюдателей от БДИПЧ-БСЕ. Не будет других международных наблюдателей, парламентской ассамблеи ОБСЕ, которые писали свои результаты наблюдения, которые вы могли использовать для того, чтобы вот наблюдатели сделали такие свои замечания, на основании этих замечаний, наблюдений мы принимаем такое решение. Если наблюдателей не будет, на основании чьих наблюдений, чьих свидетельств вы будете приходить к каким-то решениям? Сами вы сможете приехать на выборы в Беларусь?
Ну, я сам лично, наверное, не приеду, потому что не будет ни приглашений. Кстати, Европарламент не наблюдает за президентскими выборами. Это у нас такое принято решение. Мы наблюдаем только в сфере национальных парламентских и иногда за местными, если это очень важно, или за референдумом. То есть... Видите, сам факт, скандальный факт, что официальный Минск еще не пригласил наблюдателей с офиса ОДИР в Варшаве, это говорит уже само по себе. Но я думаю, что все-таки небольшая миссия наблюдателей, краткосрочных наблюдателей будет присутствовать в Минске. Они напишут рапорт, у них будут свои каналы получения информации, мы будем за это наблюдать. И не забывайте, все-таки мы остаемся в очень, я бы сказал, хорошем контакте с оппозиционными силами, с NGO-сами и так далее. Поэтому я надеюсь, что у нас не будет нехватки информации, и мы будем иметь хорошую картинку по ситуации в Беларуси.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Змітер Лукашук
і Марыя Вайтовіш. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.